Эзотерическая психология, том 2. Продолжаем главу 4. Раздел Б. Раскрытие психических способностей. Под раздел «Откровение света и могущества и сопутствующих трудностей». Проблемы, с которыми мы должны сейчас разобраться, относятся к совершенно иной категории. Они не имеют никакого отношения к эмоции или к астральному плану, а олицетворяют специфические трудности стремящегося или продвинутого человека, или ученика, который научился фокусироваться на ментальной природе. Речь идет о проблемах, сопутствующих достигнутому контакту с душой, который приводит к просветлению ума и явному притоку могущества. Такие трудности возникают лишь у того, у кого пробуждается горловой центр и центр аджна. Как только появляется осложнение в связи с феноменами света, психолог или врач понимают, что задействован гипофиз. Следовательно, центр между бровями начинает активизироваться и пробуждаться. Проблема могущества, ощущаемая стремящимся и ищущая выражение в его жизни, распадается на две категории. Первое. Ощущение могущества в результате попытки исполнять определенную творческую работу, каковая обязательно подразумевает активность горлового центра. А где есть приток творческой силы, но притекающая энергия не находит в себе непосредственного употребления творческой работе, там очень вероятно осложнение со щитовидной железой. Ощущение могущества, которое принимает форму амбиций, а также интеграции, осуществляющейся силой этой амбиции. Интеграция нередко приводит к подчинению амбиции различных аспектов низшей природы. Тогда включается центр аджна и синхронизирует свою вибрацию с вибрацией горлового центра, что приводит к весомым трудностям и питает одну из распространеннейших форм амбиций, которым подпадают стремящиеся и ученики. При желании можно разделить проблему света на две группы трудностей. Одну, связанную с физической регистрацией света в голове, другую – со стяжанием знания. Регистрация света в периферии черепа обусловлена отношениями, наличествующими между головным центром и центром между бровями, то есть зоной, локализованной вокруг гипофиза и зоной, локализованной вокруг шишковидной железы. Как известно, вибрационный эффект обоих центров может настолько усилиться, что обе вибрации или их пульсирующие ритмические действия смогут проникать в поле влияния друг друга и формировать соединенное магнитное поле, способное стать настолько мощным, светящимся и полноценным, что ученик, закрыв глаза, будет видеть его воочию. В конечном итоге, в некоторых случаях оно может затрагивать глазной нерв, не вредя ему, а инициируя тонкую составляющую чувства зрения. Тогда человек способен наблюдать эфир, видеть эфирные компоненты осязаемых форм. Это физиологическая, а не психическая способность, совершенно иная, чем ясновидение. Не может быть эфирного видения без обычного органа видения – глаза. Ощущение и регистрация света в голове могут создавать собственные своеобразные проблемы, коль скоро процесс недопонимается или не вполне под контролем, так же, как регистрация энергии могущества, поступающая от волевого аспекта ума или от души через лепестки воли, может оказаться пагубной для личности, если она не отдана высшему и не очищена. Опять-таки, регистрация света проходит в несколько конкретных стадий и осуществляется на нескольких отрезках раскрытие человеческого существа скорее на начальных, чем на последних. Стадии такие. Первое. Ощущение рассеянного света вне головы, либо перед глазами, либо над правым плечом. Два. Ощущение рассеянного, размытого света внутри головы, которое определенно проницает всю голову. Три. Концентрация рассеянного света, пока он не уподобится лучистому солнцу. Четыре. Интенсификация света внутреннего солнца. На самом деле это распознавание лучистости магнитного поля, установившегося между гипофизом и шишковидной железой, как выражение центров головного и аджна. Временами она бывает такой яркой, что ее почти невозможно вынести. 5. Лучи внутреннего солнца протягиваются сначала до глаз, наконец выходят из головы. Так что, на взгляд ясновидящего, появляется ореол вокруг головы ученика или стремящегося. И 6. Обнаруживается, что в самом его сердце имеется точка синего электрического света, которая постепенно вырастает в круг определенного диаметра. Это происходит, когда свет в голове озаряет центральное отверстие на макушке. Через это отверстие различные энергии души и силы личности могут синтезироваться и втекать через главные центры физическое тело. Оно же является собой и эзотерическую дверь отбытия, через которую душа удаляет аспект сознания в часы сна и аспект сознания плюс жизненную нить в момент смерти. Регистрация внутреннего света подчас вызывает серьезную озабоченность и создает трудности для неопытной персоны. Озабоченность и страх заставляют ее столь усиленно думать о проблеме, что она становится тем, кого мы эзотерически называем одержимым светом, а потому не способным видеть владыку света и то, что свет открывает. Отмечу, стремящиеся и обучающиеся оккультизму, как правило, не видят этого света. Его лицезрение зависит от нескольких факторов. Темперамента, качества физических клеток мозга, проделанной работы или особенностей задания, а также протяженности магнитного поля. Никогда не возникает трудности, если стремящийся использует свет, который в нем, для помощи своим собратьям. Только центрированный на себе мистик оказывается в трудном положении, как и оккультист, привлекающий свет, который обнаружит внутри себя для эгоистических целей и в личных расчетах. Побочная трудность иногда возникает, когда обнаруженная дверь, ведущая в иные миры, становится вместо двери, требующей должного правильного обращения, путем ухода от трудностей жизни и простейшим способом бегства от сознательного физического опыта. Тогда отношение между мистиком и его физическим проводником становятся все менее и менее прочными, связь все более и более хрупкой, и в конце концов человек обретает большую часть времени вне тела, в состоянии полутранса или глубокого сна. Учащимся не надо стараться увидеть свет в голове. Когда же он чувствуется и видится, следует тщательно его оценивать и регистрировать. Второлучевым типам дано быстрее и чаще отзываться на этот феномен, чем перво- или третьелучевым. Перволучевые люди с легкостью регистрируют приток силы и могущества, обнаруживая, что их проблема заключается в контроле и верном направлении таких энергий. В огромной степени нынешний тупик, встающий перед личностями стремящихся мира, объясняется тем, что свет – который в них никуда не направляется, а протекающее через них могущество не используется или используется недостойно. Весьма часто физическая слепота или слабое зрение людей в сегодняшнем мире, если не является результатом несчастного случая, обусловлено присутствием света в голове, нераспознаваемого и неиспользуемого. которое неизбежно воздействует или возбуждает глаза и глазной нерв. Технически говоря, свет души, локализованный в районе шишковидной железы, действует и направляется через правый глаз, который, как вам говорилось, является органом буддхи, тогда как свет личности, локализованный в зоне гипофиза, функционирует через левый глаз. Время еще не приспело, когда можно многое извлечь из данного заявления, что под силу пока лишь очень продвинутым учащимся. Но сделать его необходимо для будущих учеников и стремящихся. Еще хотелось бы подчеркнуть, одна из сегодняшних трудностей в том, что свет личности более активен внутри головы, чем свет души, и гораздо больше характеризуется качеством горения, чем душевный свет. Последний оказывает стимулирующий и оккультно освежающий эффект. Он приводит мозговые клетки в функциональную активность, вызывая отклик от клеток неподвижных и непробужденных. Именно с активизацией этих клеток притоком света души появляется гений со свойственной порой неуравновешенностью и неумением в некоторых отношениях себя контролировать. Проблемы можно подытожить следующим образом. Первое. Тема света и энергии вплотную связана с проблемой, ибо таковой она и является в наше время, всей системы желез. Поэтому насущно необходимо добиться понимания отношений между ними, ибо это один из фундаментальных факторов, от которых зависит здоровье тела и его надлежащее функционирование. Второе. После правильного осмысления предмета выяснится, что мозг и оба головных центра, возбуждающие гипофиз и шишковидную железу, суть направляющие агенты любых видов деятельности человека на физическом плане. В настоящем он преимущественно влечется своими животными инстинктами, своей сексуальной жизнью и своими эмоциональными реакциями, да еще творческой активностью, выражающейся через горловой центр. Очень мало видов деятельности, что идут от сердца, но в конечном счете люди должны контролировать свое жизненное выражение посредством головы через два органа души и личности. Центр аджна, действующий через гипофиз и олицетворяющий апофеоз личностной жизни, и головной центр, действующий через шишковидную железу и отзывающийся на душевный импульс. Тогда все жизненные силы обретут равновесие и будут правильно направляться, а центры тела станут развиваться как надо, согласно лучевым показаниям. Третье. Благодаря правильному перераспределению жизненных сил в теле и их последующим осветлению и энергетизации, люди будут способны, говоря символически, к двум действиям. А. Они будут видеть Бога, в кавычках, и соприкасаться с душой. Б. Они будут знать, что в человеке, в кавычках, тем самым действовать мудро и работать конструктивно. Четвертое. Они будут способны прорывать наваждение астрального плана и функционировать непогрешимо, то есть обеспечивать просветление мозга и сеять знания в мозге. Из вышеизложенного видно, какую прорву галлюцинаций, наваждений, амбиций и погрешностей современного мистика можно соотнести с начальными стадиями, ранними этапами такого развития. Все они – показатели раскрытия. Но, к сожалению, у нас нет еще понимания того, что они собой представляют. Доступными светами и энергией мы злоупотребляем в корыстных и личных расчетах. Избежать этого пока никому не удается, кроме продвинутых и опытных учеников и оккультистов. Многим стремящимся предстоит по-прежнему истреблять себя под личностным углом в текущей жизни, в так называемом огненном свете своего непонимания и горящем огне личностной амбиции, пока они не освоят смирение и научную технику, которые сделают их умудренными направителями света и могущества, непрестанно втекающих и протекающих через них. Поэтому изучение трех типов трудностей, сопутствующих развитию и раскрытию психических способностей, подводит меня к широким обобщениям, причем надо помнить, что закономерны и многочисленные исключения. Первое. Появление низших психических способностей обычно говорит о том, что человек, павший их жертвой, ибо мы сейчас разбираем отклонение от психической нормы, находится на третьем луче. Третий луч доминирует в его личности или является контролирующим фактором его личностной оснащенности. Нередко астральное тело контролируется третьим лучом. Второе. Регистрация мистического видения с сопутствующими ему трудностями облегчается, если второй луч является контролирующим могучим фактором, так как он специфически связан с видением и светом. Очевидно, откровение могущества есть часть выражения перволучевого типа. Итак, хотя ученик под конец нарабатывает всесторонний опыт, три основные разобранные серии трудностей, сопутствующие психическим способностям, мистическому видению и откровению света и могущества, имеют отношение и связь с лучевыми выражениями. Это следует усвоить психологу, исследователю и врачу. Психическая чувствительность, мистическая двойственность и доминирующее могущество – вот три основные проблемы стремящегося, которые нужно изучать и постигать. Они затрагивают три главных центра – головной, сердечный и центр между бровями. Ученика, так как психическая чувствительность связана с сердечным центром, мистическая двойственность – центром аджна, а проблема могущества – с наивысшим головным центром. У стремящегося или продвинутого человеческого существа они затрагивают центры горловой, солнечного сплетения и сакральный. Поскольку они обусловлены явным расширением сознания, то почти не регистрируются и не оказывают заметного эффекта на человека, неразвитого или среднего, поглощенного жизнью на физическом плане и эмоциональными реакциями. Такой человек не проходит через стимулирующие, но разрушительные процессы переориентации, распознавания двойственности и слияния личностей. Как мы выше убедились, процессы интеграции приносят свои собственные проблемы. Со временем трудности будут более тщательно исследоваться под углом достоверности оккультных гипотез. Результатом явится быстрый прогресс. Особенно если к тому же будут изучаться проблемы, сопровождающие отрочество. Ибо это проблема атлантического сознания и мистического раскрытия. Упомяну, точно так же, как зародыш в матке воспроизводит различные стадии животного раскрытия, так и человеческое существо в годы детства, отрочества и юности вплоть до 35 лет воспроизводит разнообразные расовые стадии сознания. К 35 годам ему хорошо бы утвердиться на стадии познающего ученика. Многое принесет признание сего процесса воспроизведения, которое в недалеком уже новом веке поможет мудрому педагогу контролировать и подправлять процессы раскрытия детей и юношей. Следующий подраздел В. Болезни, связанные с групповыми состояниями. Болезни и проблемы как результат направленного группового мышления. Очевидно, что первостепенные и наиболее вопиющие трудности – те, что накатывают вследствие группового критицизма, как выражаемого на словах, так и накапливающегося внутри. Критицизм может проистекать из многого, но, как правило, коренится в ревности, несбывшихся амбициях или гордыни индивидуального интеллекта. Любой член любой группы, особенно из непосредственного окружения лидера или лидеров, не прочь посидеть в кресле арбитра. За что? Он не в ответе, ибо не представляет себе всей полноты проблемы, посему легко критикует. Помните, критицизм – свирепый яд, который в любом случае в конце концов перекидывается на того, кто критикует, но, подкрепляясь словесным посылом, еще сильнее поражает того, кого критикуют. Если тому, кто подвергается атаке, присущи чистый мотив, искренняя любовь и решительная отстраненность, его тонкие тела могут сохраниться в целости, но физических последствий не избежать. И где наличествует физическая слабость или ограничение, там локализуется проецируемый яд. Невыражаемый словесный критицизм крайне опасен, ибо предельно фокусирован и четко, хотя и не индивидуально. Направлен он течет без устали, неослабным потоком, влекомый ревностью, амбицией, гордостью за самостоятельное постижение предлагаемой ситуации и убежденностью в том, что критикующий в состоянии правильно понимать и способен при возможности предпринять надлежащие действия. Если критицизм выражается, проговаривается словами, он укрепляет свои позиции благодаря сотрудничеству тех, кто к нему прислушивается. И результатом такого группового направленного мышления может быть физическая гибель, разрушение физического тела лидера или лидеров. Вот вполне новая мысль, которая под силу принудить многих в составе групп нового века унять свое мышление и уберечь лидеров от сотрясающих толчков критицизма. Я имею в виду не ненависть, хотя и она нередко, сознательно или бессознательно, присутствует. Я говорю всего лишь о сидении в кресле арбитра, о праздных критических толках, кажущихся необходимыми среднему члену группы. Они подобны дыханию самой смерти и могут не только убить лидера аккумулированным ядом и брожением, но и убить групповую жизнь и свести на нет усилия, которые могли бы, подкрепляясь сотрудничеством сочувствующих людей и при наличии времени и для развития, оказаться конструктивными средствами для работы иерархии. Со всех сторон в любой группе обрушивается на группового лидера направленный критицизм, ядовитые мысли, неверно сформулированные идеи, разрушительные праздные пересуды, приписывание сторонних мотивов, невысказанные ревность и ненависть, задавленные амбиции членов группы, их негодование, неудовлетворенные желания выделиться, получить признание лидера или лидеров, охота видеть лидера вытесненным или самими, или кем-то другим, и куча иных форм эгоизма и ментальной гордыни. Они плодят изъяны в физических телах лидера или лидеров, а часто и в эмоциональных телах. Поэтому велика ответственность члена группы, ответственность, которую он редко признает или берет на себя. Ему трудно оценить жестокие следствия ситуации. Когда одно лицо является мишенью для группового критицизма, и когда направленное мышление многих фокусировано на одном-двух индивидуумах. Чем выше развит групповой лидер, тем сильнее боль и страдания. Перволучевые люди, естественно владеющие техникой выделения, страдают меньше прочих, так как умеют отсекать направленные потоки силы и отклонять их. Даже если они не глубоко духовные люди, способны повернуть их вспять к своим создателям, производя опустошение в их жизнях. Второлучевые люди не действуют, просто не могут действовать подобным образом. Они по природе абсорберы, магнетически притягивают все, что находится в их окружении, и что к ним тянется. Вот почему Христос поплатился смертью. Он был убит и не только своими друзьями. не только своими врагами, но и своими так называемыми друзьями. Вам хочется спросить, а что может лидер или группа лидеров сделать в таких, к сожалению, нормальных, ординарных обстоятельствах? Да ничего. Просто работать по-прежнему, удаляться внутрь себя, говорить правду с любовью, когда представится случай, отказываться ожесточаться на боль, периодически причиняемую группой, и ждать, пока члены группы не усвоят уроки сотрудничества, молчания, любви и уважения, мудрого постижения, понимания проблем, с которыми сталкиваются все групповые лидеры в наши трудные и индивидуалистические дни. Такое время придет. Есть и обратная сторона проблемы, та, над которой придется поразмыслить многим групповым лидерам. В обратной ситуации лидера одолевает преданность некоторых членов группы, которая его «душит», в кавычках, если я вправе употребить такую фразу. Личностная любовь людей способна чуть ли не уничтожить группового лидера. Правда, она не так ядовита, как вышеописанные осложнения, поскольку хоть стреноживает и приводит к многочисленным трудностям, недопониманием и групповым реакциям, течет в русле любви, а не обособления и ненависти. Она, что эзотерически называется, изводит того, кто пытается служить, вяжет по рукам и ногам. И другой трудности коснусь, ибо важно в нее вникнуть, поскольку она создается групповой активностью в целом, а не действиями индивидуума или горстки индивидуумов в группе. Я говорю о том, что группа, как группа в наше время, выпивает жизнь своего лидера или лидеров. Пуповина, изъясняя символически, между лидерами и группой редко разрывается. Вот главная ошибка групп в веке рыб. Всегда-то члены ее были связаны с лидерами. А поддавшись ненависти или неприязни, яростно обрубали связь, рвали отношения, что вызывало глубокую печаль и приносило ненужные страдания группе, так же, как и лидеру. В новом веке пуповина будет рано разрезаться в жизни группы, но лидер или группа лидеров долго будут, как мать-дитя, вдохновлять, служить любвеобильной охранительной силой, источником наставления и возумления. В этом случае группа будет продолжать в том же духе, живя своей жизнью, как самостоятельный агент, даже если лидер отойдет на ту сторону или произойдет смена лидера по тому или иному достойному поводу. Именно общее течение групповой жизни и ее активность оказывают действие эмоциональное и физическое на чувствительного члена группы. Чем чаще происходит физический контакт между членами группы, тем досаднее групповые проблемы и трудности группы в новом веке будут сплочены скорее субъективной связью, чем эмоциональной реакцией в результате внешнего контакта. Прошу обстоятельно обдумать данный абзац, ибо в нем ключ к успешной работе новой группы. Именно из групповой жизни, групповой атмосферы исходит главным образом инфекция, создающая трудности физического рода. Болезни имеют преимущественно групповое происхождение, и мистики и сенситивы мира – самая легкая их добыча. На нынешних ранних стадиях истинной групповой работы трудности, наслаивающиеся вследствие групповых контактов, являются чисто физиологическими и коренятся не так уж глубоко, как те, что обсуждались выше. Помните об этом. Физические недомогания и болезни не так серьезны, как психологические. Характерные для мистиков болезни органов дыхания. О них мало что можно сообщить. От них будут все неприятности по мере того, как группы станут возрастать в силе и могуществе, ровно настолько, насколько они будут из субъективной сферы перебираться в объективную. Начнут плодиться осложнения. Я имею в виду затрагивающий дыхательный аппарат заболевания, что возникает при групповом контакте, а не аналогичные трудности, которые индивидуум приносит группе. В эзотерическом отношении ясно, в чем тут дело. Ошибки в речи, праздная болтовня и сплетни, действие слов лидера. Все создает субъективный результат, едва ли постигаемый, улавливаемым средним учащимся. И все выливается в физические следствия, либо дельные, либо дурные. Учитывая новизну темы и отсутствие свидетельств в подкреплении моих заявлений, все, что я могу, это привлечь ваше внимание к скрытым возможностям и предоставить времени подтвердить справедливость моей позиции. Довольно любопытно, как весь предмет дыхания, индивидуального и группового, параллельно находит опору в акценте, который во многих эзотерических группах ставится на дыхательных упражнениях. На произнесение «аум», являющее собой при правильном звучании дыхание души, и на практике ритма с использованием разных формул. Все они неосознаваемые попытки со стороны группы, скорее инстинктивные по природе, чем рассудочно планируемые, избежать некоторых ощутимых опасностей для группы. Также практики могут быть благодетельными, если осуществляются разумно, но подчас приносят собственные специфические проблемы. Произнесение «аум», например, человеком не готовым или группой, заинтригованной своим действием, но не имеющей ни малейшего представления о том, что она делает, создает явные осложнения. Тем не менее, особые трудности групповой работы в новом веке могут преодолеваться некоторыми эзотерическими упражнениями и практиками, полезными для дыхательной системы. Больше я сообщить не вправе, так как новые группы только зарождаются, и групповые трудности еще не обозначились на широкой шкале. Да и будущие проблемы, связанные с оккультной или же ярко выраженной мистической природой групп, пока не настолько определились, чтобы их можно было доходчиво сформулировать. Подраздел «Г». Проблемы мистиков, связанные с нынешними лучевыми влияниями. Сегодня мы наблюдаем исход энергии шестого луча и возрастающее могущество и активность седьмого луча. Энергия, удаляющаяся с планеты в ходе одного из циклических кризисов, столетиями выражала себя через планетарное солнечное сплетение, а также, чего нельзя упустить, через центр солнечного сплетения среднего стремящегося. Это приводило к многочисленным недомоганиям в связи с пищеварительным трактом, плюс к эмоциональным проблемам, разве они не переплетены самым непосредственным образом, от которых страдает большинство людей в нашем веке и поколении. Концентрированный односторонний подход, яростный умственный настрой, принесение личной жизни в жертву, восчувствованному идеалу, все это привело в опасное состояние органы тела, расположенные под диафрагмой. Об этом надо помнить. Седьмой луч действует через центр у основания позвоночника, оказывает в свое время своеобразное влияние на всю систему кровообращения, ибо это базовый центр связан с жизненной силой, а, как известно, кровь есть жизнь. Он работает с наивысшим центром тела, а потому соотнесен с проблемой полярности. Поэтому он один из факторов, усиливающих осложнения в связи с различными психологическими разобщенностями, которые мы обсуждали ранее. Он задействует человеческую троичность духа, души, тела, двойственность души и личности и главные аспекты божества – дух и материю, так же, как и многочисленные группировки пар противоположностей, которыми так неотвязно озабочен мистик и которые ему придется в конечном итоге притворить в единство. Осознание сего факта поможет прояснить, насколько сложны проблемы и захватывающие возможности, вытекающие из стимуляции, которая будет ощущаться по мере того, как воля циркулировать, воля соотносить и воля выражать будет показывать свое присутствие с проявлением седьмого луча. Эта сила применительно к индивидууму будет действовать на центр основания позвоночника, побуждая его к дотоле неведомой активности. К счастью для человечества, данные аспекты волевой жизни далеки от своего полного развития, но в большой степени нынешние мировые смятения и шатания между выраженными крайностями следует приписать взаимодействию новых сил, множество несвоевременных и чрезмерных выражений волевого аспекта некоторых наций индивидуумов, обусловлены приходом и проявлением седьмого луча и уходом старого. Проблема значительно осложняется тем, что существует очевидное заведомое родство между фанатической идеалистической волей шестого луча, кристаллизованной, направленной, упертой, эмоциональной, и волевой силой нетренированного магического работника, работающего под влиянием энергии седьмого луча через центр у основания позвоночника. Отличие между обеими силами и их выражениями в наше время исключительно тонкое и трудноопределимое для неофита. Каждое приводит к собственным трудностям. Мистик и оккультист нередко проходят через цикл неуверенности и перехода от сомнения в возможности будущих откровений к вере, что свидетельства веков основаны на неопровержимых фактах. И так среднему мистику и учащемуся оккультизма недостает стабильных окружающих условий и веры в свои групповые соотнесенности. Величайшим вкладом в мировую мысль является нынче ширящееся повсеместно признание ограниченности накопленного человеком знания, недостаточности его мудрости, чтобы справиться с силами, с ситуацией в мире, и неспособности разработать действенный план, который вывел бы расу из теперешнего периода трудностей и тупика. Человеческие существа не уверены ни в себе, ни в других, и чем больше их чувствительность, тем путаннее их реакция, тягостнее и губительнее физиологические и психологические следствия. Человечество в целом становится мистиком по своим ориентации и сознанию. Интеллигенция расы добавляет к мистической осведомленности, которая всегда присутствует, даже если не распознается или отвергается, быстро крепнущее чувство оккультного понимания. Атлантическое сознание отроческой фазы человечества сменяется более развитым сознанием зрелого человеческого существа. Проблемы, трудности, болезни и тревоги человека, мистически ориентированного, самосозерцающего и вопрошающего, уступят в следующее столетие место проблемам и осложнениям человека, который становится сознательным в групповом смысле и, обладая экстравертивной осведомленностью, работает в той или иной группе. Напоминаю, что в результате влияния рыб за два прошедших тысячелетия группы являются по преимуществу идеалистическими. Это подводит к одной из интереснейших тем трактата, а именно к влиянию лучей в наше время и веки Водолея, которые не за горами. Практическая ее значимость несомненна. Приступим же к работе, простирающейся впереди нового цикла со свежим устремлением, глубокой любовью и живой верой. И, осмысливая будущее, будем помнить, что самое для нас необходимое – это вера, ибо она есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.